Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, друзья! Григорий Манев, «Зов предков». Мы работаем в прямом эфире, а следовательно, добро пожаловать со своими звонками, сообщениями. Всем всегда рады. Так вот. Когда мы говорим о биологии, зоологии, кинологии, то мы прежде всего говорим о науке, потому что логос для современного человека – это слово означает наука, хотя в дословном переводе с греческого у этого слова есть два значения – либо слово, либо суждение. Ну, мы понимаем это как наука. Так вот, то есть это некая совокупность теоретических знаний, которые можно получить в различных учебных заведениях, либо в колледжах, либо в высших учебных заведениях. У меня сегодня очень интересный гость, мой товарищ Иван Блохин. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, Григорий.
Иван является представителем такого прославленного, я другого слова не могу подобрать, учебного заведения. Это Московская сельскохозяйственная академия имени Тимирязева. А еще Иван является председателем межрегиональной общественной охотничьей кинологической организации «Общество охотников и собаководов». Но сегодня мы будем говорить в основном о науке кинологии как науке, о том, как, где она преподается, ну и, если доведется, еще, конечно же, поговорим об охотничьем собаководстве, о борзых собаках, потому что это вообще отдельная песня, борзятники – это такая вообще белая кость. Ну, ладно, обо всем по порядку. Иван, во-первых, спасибо огромное, что пришли к нам в студию. Дорогие друзья, ой, пошли фотографии, если вот кто с нами первый раз, напоминаю, что в наш телеграм-канал мы ждем фотографии ваших кошек, собак, лошадей. Всем рады, спасибо огромное. Если честно, всегда очень приятно вот видеть вот такие вот замечательные морды в нашем телеграм-канале. Так вот, возвращаемся к гостю. Иван, спасибо огромное, что пришли. И давайте то, что называется, плясать от печки. Вот когда мы говорим наука кинология, то далеко не все, даже специалисты, в общем, ориентируются в понятиях порода, наука кинологии и так далее, и так далее. Откуда, когда, будьте здоровы, это наш режиссер канала, режиссер нашей трансляции чихнул, Жень, и, да. Так вот. Откуда вообще пошла собака домашняя? Как это получилось? Как она появилась? И где это все произошло?
Это очень хороший вопрос, на самом деле, Григорий. И, во-первых, спасибо, что позвали. Мне большое удовольствие, тем более говорить о собаках. Когда мы говорим про происхождение эволюции домашней собаки, сразу тем, кто нас слушает, нужно понимать, что четких ответов я дать не в состоянии. Каких-то прям определенных, потому что порода, когда мы говорим тем более о породах собак, это не человек, который родился в определенный день, в определенное время, это процесс динамичный, и начать, как мне кажется, стоит с понимания того, что такое одомашнивание, что такое доместикация, потому что в своей, скажем так, практике, в том числе и педагогической, встречаюсь с тем, что многие думают, что одомашнивание – это пришел человек, как в сказке «Кот, который гулял сам по себе», да, и всех вот приручил.
Все, теперь ты будешь жить у меня.
Да, да, да.
На самом деле этот процесс был растянут на тысячелетия.
Это во-первых. Во-вторых, одомашнивание чем интересно? Это не когда человек взял и кого-то себе подчинил. Это формирование фактически общей ниши с различными живыми организмами. То есть человек фактически сотрудничает с различными видами, и это сотрудничество в идеале, конечно, взаимовыгодное. Поэтому, когда мы говорим о собаке, стоит сразу сказать, что процесс одомашнивания собаки был очень долгим.
Но вот считается, что он начался где-то, ну, за 40 тысяч лет до Рождества Христова. Вот я встречал такую цифру.
Да, то есть есть, это наиболее удаленная, скажем так, временная точка. То есть принято говорить, что одомашнивание длилось от 40 тысяч лет до нашей эры, до 15 тысяч лет до нашей эры. То есть это был процесс такой растянутый. И опять же, который...
Нужно понимать, что он происходил в разных географических точках нашей планеты.
Абсолютно. Очаги одомашнивания — это вообще отдельная тоже история. И есть сразу, наверное, нужно упомянуть, что есть несколько теорий происхождения домашней собаки. Есть теория полифилетическая и монофилетическая. Монофилетическая теория гласит, что у домашней собаки был один предок, это волк. И есть полифилетическая теория, которая гласит, что предков было много, а вот какие... Это уже вопрос исторический, скажем так. То есть кто-то говорит, что были разные подвиды волка, кто-то говорит, что был шакал, койот, ну, потому что псовые, в целом семейство псовых, не только домашняя собака, но и ее родственники, это виды, которые скрещиваются друг с другом. Койоты, шакалы, волки, домашняя собака, и дают вполне себе плодовитое потомство, что, конечно, вносит некоторую сложность в установке, скажем так, предковых взаимосвязей между ними, скажем так.
Понятно. То есть, ну, в принципе, дорогие друзья, здесь мы сейчас не будем глубоко в это нырять, потому что, ну, вот, например, есть исследования, которые проводились, ну, наверное, лет 15 назад, группы ученых из МГУ, и они пришли к выводу, причем выводу однозначному, я кого-нибудь из этих ребят обязательно приглашу к нам в студию, которые утверждают, что вот был только волк. Но есть, в общем, и другие версии, другие варианты, мы сейчас на этом особо останавливаться не будем. Единственное, что бы хотелось мне добавить к такому монологу Ивана, что останки первых существ, которых мы идентифицируем как собака домашняя, были обнаружены в двух местах, вообще это абсолютно разные точки на нашей планете, это Ардены, то есть это территория современной Бельгии, и Алтай. И датируются они примерно где-то, то есть вот 40 тысяч лет до нашей эры. Но здесь опять же нужно понимать, что это вот все только начиналось. Иван, а вот был какой-то, вот, ну, была какая-то протособака, вот, вот уже можно о ней говорить, что это собака, вот как она выглядела? Вот это был больше волк или что это вообще было? И как вот понять, вот это сейчас собака, а вот вчера это был волк, вот как ученые здесь, какие разграничения они проводят?
Это очень хороший вопрос, потому что четко понимать, что вот эта собака домашняя, а это не домашняя, когда мы говорим об археологических находках, это крайне сложно. Есть, конечно, несколько определенных, скажем так, ключевых признаков, которые позволяют говорить, что животное было одомашнено. Есть целый комплекс признаков. Например, домашние собаки, в отличие от волка, усваивают крахмал. У них есть определенные ферменты, которые позволяют им крахмал усваивать, потому что 10 тысяч лет назад, ну, примерно, когда произошло возникновение сельского хозяйства, неолитическая революция, то есть люди перешли к оседлому образу жизни, стали выращивать, соответственно, различные сельскохозяйственные культуры, и в диету собак, а домашних неизбежно эти культуры попадали. Волки не имеют, ну, не могу сказать, что не имеют прям совсем, но имеют гораздо менее выраженные, скажем так, выработку вот этих вот ферментов, которые позволяют растительную пищу усваивать. Собаки, в отличие...
Все-таки это такие стопроцентные хищники.
Ну, не стопроцентные, но по большей части, да. То есть, если домашняя собака – это вид такой всеядный, то волки, конечно, больше ведут хищнический образ жизни. Во-вторых, есть определенные тоже изменения, которые сложно отследить. Опять же, изменение жировой, например, там, прослойки, да, уменьшение мышечной массы. Ну, потому что когда животное одомашнивается, оно становится толстым и довольным.
Это можно отследить по останкам?
Нет, в том-то и дело, что по останкам можно отследить мало какие, скажем так, изменения. Есть очень хорошие исследования.
Вот ребята из МГУ как раз опирались на черепа.
Да, здесь стоит отметить еще, что... Опять же, у нас нет четких каких-то диагностических признаков, опять же, позволяющих отделить один вид псовых от других, особенно когда речь идет об археологических находках. Во-вторых, они довольно-таки фрагментарны. То есть найти целиком скелет кого бы то ни было, это большая редкость, и это прям праздник. И если говорить про опять же, про волны о домашнем, про прото-собак, то есть очень интересное исследование. Раскопали группа исследователей, по-моему, из Арканзаса, если я не ошибаюсь, раскопали большое количество как раз-таки ископаемых собак на территории Чехии и стали оценивать их состояние зубной системы. И тех собак, которых они выкопали, возраст собак там различный, от 28 до 36 тысяч лет. И
прилично.
Выяснилось, что эти собаки делятся на две группы. Группа, которая питалась больше костями, поэтому зубы у них изнашивались немножечко быстрее.
Следовательно, они жили рядом с человеком,
да.
То есть они довольствовались тем, что оставалось от...
Да. Да, то есть они были ассоциированы с... Нельзя сказать, что они были одомашнены. То, что они были близки к охотничьим поселениям людей, это 100%. И вторая группа, у которых преобладала диета мясная. То есть это как раз позволяет предположить, что уже около 30 тысяч лет назад было разделение как раз-таки вот неких, опять же, прото-собак. Нельзя сказать, что это домашняя собака, но это уже и не волк. То есть это некая промежуточная такая вот форма, которая уже разделилась на две пищевые ниши. Одни были близки к людям и поедали то, что, в общем-то, могли предложить им человеческие поселения, а вторые питались тем, что может им предложить их естественная среда обитания. И что интересно, эти собаки не имеют сегодня потомков.
Угу.
То есть, возможно, это была первая волна одомашнивания псовых, но которая...
А на что они были все-таки похожи, вот если мы возьмем современных собак?
Смотря какие. Их тоже много. Есть различные, например, ископаемые породы. Да? Есть торфяная собака, есть собака иностранцева, лейнерова собака, зольная собака или пепельная. И все они выглядели по-разному, если мы говорим про...
Это сейчас Иван перечисляет, ну, такие доисторические виды собак, которые, в принципе, считаются прародителями всех существующих ныне пород.
Да, да.
И... Это если совсем упрощенно.
Да, и если говорить про торфяную собаку, она, скорее всего, выглядела как, ну, как шпиц, как современная лайка. Да, если говорить про собаку иностранцева, это больше похоже на... Молоссов, на догов, очень крупная, массивная собака. То есть здесь тоже очень сложно как бы дать определенную, скажем так, характеристику, как выглядели эти прото-собаки. Выглядели они по-разному, в зависимости от, опять же, региона, где они существовали, в зависимости от того, опять же, какие у них были предки, волк, не волк, шакал, не шакал. Вот. Но в целом, конечно, это были животные, которые приближены, если дальше смотреть, чем вот эти ископаемые породы или виды, то, конечно, они были приближены к волку. Возможно, они были чуть помельче по размерам.
Ну, как любое одомашненное животное, оно уступает и в размерах, и в силе более, так сказать, своему дикому собрату.
Да, конечно.
Дорогие друзья, спасибо вам огромное за фотографии. Очень мне нравится... Вот сейчас вот мы разговариваем с Иваном, а я просматриваю еще и ваши снимки, которые присылаете. Андрей, прекрасная маремо-абрудская овчарка. Так, что у нас здесь еще? Трофей. Такое пояснение прислали. Эмилина Юльевна. Это так собаку, наверное, кличут в домашних условиях. Кот замечательный. Шарлиз Алексеевна. Прекрасная парочка от Тима. Кот и собака спят вместе. Так что, дорогие друзья, если честно, вы очень сильно радуете вот этими фотографиями, поднимаете настроение. Спасибо вам огромное. Продолжаем по поводу теории. Андрей, шикарная, шикарная фотография. Собака с гитарой, вернее, на фоне гитары. В общем, видно, что собака мало того, что живет в любви, так еще и в творческой среде. Продолжаем о теории собаководства. Примерно 4000 лет назад, может быть, чуть больше, может быть, чуть-чуть меньше, но в истории человечества произошло знаковое событие. Человек приручил дикую лошадь, и это, как ни странно, дало толчок развитию и кинологии тоже. Что это был за толчок, расскажите, пожалуйста.
Ой, в целом, если говорить, опять же, про одомашнение, сейчас немножечко такая преамбула, как бы в чем вообще интерес, в том числе и собак. Да, то есть почему так интересно говорить о происхождении домашней собаки? Потому что, в отличие от всех остальных одомашненных животных, собака мало того, что является первым одомашненным видом, она еще является и сейчас можно со мной спорить, но единственным одомашненным хищником. Потому что по поводу кошек тут все не очень просто. Одомашненные они или не одомашненные, здесь, ну, дискуссионный, опять же, момент.
Я позволю себе немножечко дополнить. Все дело в том, что собака – это тот вид, который появился благодаря человеку. Потому что волк и даже, ну, в общем, ну, давайте так, вот дикие псовы – это немножечко другое. А собака, она появилась благодаря человеку. Да, есть так называемые собаки-парии, то есть собаки, заново одичавшие, но они все равно прошли через человека, через руки человеческие. И вот в этом и уникальность этого животного. Я прошу прощения, что
абсолютно, перебил. Абсолютно верно, Григорий, я могу только согласиться. А с коневодством так уж исторически сложилось, что собаководство всегда было тесно связано с коневодством. Причину этого, опять же, различная, но факт остается фактом. Действительно, сферы, которые очень тесно друг с другом связаны. Вспомнить того же графа Орлова, да, орловские рысаки, но мало кто знает, что он еще занимался и собаководством в том числе. И многие, например, методы оценки экстерьера собак, многие способы, опять, многие стати, да, что называется, признаки собак. Все это потихонечку было заимствовано как раз-таки из
коневодства. Кстати, это описание, ну, скажем так, я просто перевожу частей тела собаки, ну, если, опять же, совсем упрощу.
Да, есть экстерьер, то есть да. Совокупность внешних признаков, но каждый признак – это стать. Там, обхват груди, высота в холке и так далее, и так далее. Вот, и, опять же, вот исторически сложилось, да, что коневодство и собаководство – две вот такие тесно...
Я вас сферы. Подвожу к вашим любимым, да, борзым, к появлению вообще борзой. Почему? Ну вот, дорогие друзья, почему я на это обращаю вот такое вот внимание? Меня в свое время поразил один интересный факт. Вот вы себе представьте, была такая Золотая Орда, ну вот как мы называем это государство, и оно, в общем, в наших учебниках истории именно так и называется. И Золотая Орда контролировала огромнейшую территорию, даже по нынешним временам. То есть она покорила Корейский полуостров и обложила русских князей данью. То есть это, в принципе, был покорен Китай, Средняя Азия и так далее. То есть это были огромнейшие территории. И вот даже сейчас, в принципе, по нашим меркам, такое путешествие, оно, в общем, очень непростое. А 800 лет назад это была вообще другая планета. И когда вот я начал разбираться, вообще вот интересно, а там, когда мы говорим о борзых собаках, о степных борзых собаках, выяснилось, что вот осуществлять коммуникацию, то есть связь между такими удаленными территориями и вот центром этого ханства огромного, помогали именно собаки, борзые собаки. Как это происходило? Все дело в том, что любая армия всегда зависит от пропитания, от обоза. Голодный солдат – это не солдат. И вот как раз основной боевой единицей Золотой Орды – это была легкая конница, которой не требовался им обоз, сопровождение и так далее. Их сопровождали борзые собаки, которые охотились, с которыми можно было добыть достаточно легко пропитание и которые как раз обеспечивали мобильность этих войсковых подразделений. То есть вот, в принципе, вот очень интересный такой факт, который нам говорит о развитии вообще человека, человечества и как это все соотносится с собаками. Мало того, что человек начал немножечко по-другому вообще охотиться, потому что борзые собаки, ну, человек начал быстрее передвигаться верхом на лошади, а, следовательно, и начал осуществляться отбор собак, которые начали быстрее двигаться, то есть изменилась их конституция, сложение и так далее, и так далее. То есть, в принципе, это был такой шаг, абсолютно новый шаг, и который, ну, упростил человечеству жизнь на тот момент. Вот давайте мы поговорим об этом, потому что, в принципе, вот такие вот такие сообщающиеся сосуды, то есть вот история человечества и развитие кинологии, вообще собаководство, они, в общем, неразрывно связаны. О породах. Вот мы затронули сейчас борзых собак, но ведь появлялись и абсолютно там другие собаки. Ну вот, например, опять же, Если мы говорим про государство Урар, то это одно из первых государств, это было сообщество скотоводов, оно было на территории современной Армении, и, в принципе, по всем признакам, это было государство, то есть это было достаточно большое сообщество людей, которое было объединено общими интересами, и там были уже какие-то, ну, самые простые государственные модели заложены. И интересно, что к этому тоже приложили лапу собаки. Почему? Да потому что если это сообщество скотоводов, то скотину требуется охранять. Если не будет хорошо обученной собаки, большой, страшной и сильной, то это развлечение на одну ночь. Просто придут волки, и отары не будет. И вот именно благодаря тому, что люди начали богатеть, объединяться в большие сообщества, появилось государство, а это все было, стало возможно только потому, что у них были хорошо обучены собаки, которые уже прошли отбор. И вот если мы говорим о породе, вообще о породах, когда вообще появилось такое определение порода, и вот там, предположим, были какие-то волкодавы, ведь человек тоже как-то пытался сохранить эти линии в чистоте, то есть он смотрел за рабочими качествами, или он смотрел еще и на внешние какие-то данные. Вот что по этому поводу говорит наука кинологии?
По этому поводу есть много различных совершенно данных, но сначала мне бы хотелось сказать, что борзы – это не единственная моя любимая группа. Вообще, я люблю всех собак, все они уникальны и заслуживают уважения и любви, вне зависимости
от изучения
форм, размеров и рабочих качеств в том числе, или их отсутствия. Такие собаки тоже есть. А, во-вторых, мне очень нравится высказывание Грегора Ларсена, это палеогеномик, который занимается в том числе и изучает вопрос происхождения домашней собаки, и он высказал прекрасную совершенно мысль, что сложно переоценить как раз-таки роль собак в становлении человечества, потому что до встречи с собаками мы производили, нет, не производили, мы влияли на нашу с вами среду обитания не больше, чем стадо слонов.
Хорошее сравнение.
А сейчас 8 миллиардов человек, полеты в космос, да, и весь тот прогресс, который нас окружает, он, конечно, скорее всего, был невозможен без собак. Если говорить о породах, то опять же, базовое взаимодействие человек и некие, опять же, псовые, нельзя сказать, что это домашняя собака, некие псовые, когда вот только человек встретился с этими животными, конечно, складывалось вначале, начиналось все с функции охраны. Но здесь...
Я прошу прощения, что вот я перебиваю, просто вот здесь вот как раз пришел замечательный вопрос от Андрея, спасибо вам большое, в наш телеграм-канал. Не кажется ли вам, что собака была нужнее древним скотоводам, чем древним охотникам? То есть смысл этого вопроса вот
да,
в чем.
Да.
Что было первее? Было охотничье предназначение собак, либо они использовались как охранные?
Вначале, конечно, охранная была функция, потому что для того, чтобы вместе охотиться, нужно найти какие-то точки соприкосновения, скажем так, точки взаимопонимания.
Пока... Научиться взаимодействовать.
Да, то есть на первых этапах это было физически просто невозможно. То есть человек и псовые, если смотреть... Опять же, вот по исторической хронологии, это вообще виды, которые никогда друзьями-то не были. То есть это были конкуренты, это были, ну не скажу, что враги, но определенные виды, которые товарищами друг друга точно не являлись.
И рады встречи с друг дружкой никогда не были.
Конечно. И поначалу, естественно, что люди оставляли большое количество различных пищевых остатков, в том числе вокруг своих поселений. Это не могло не привлечь... собственно, неких диких псовых, опять же, назовем их протособаками, волками, кому как больше нравится. И естественно, что с этого началась как раз-таки охранная функция. Но не потому, что собачки были такие благородные, а потому, что они защищали свой кормовой участок.
Да, и отсюда вот и началось взаимодействие человека и собаки. Ну, а взаимодействие наших радиослушателей с нашей прекрасной радиостанцией продолжится сейчас на новостной волне. А потом мы вернемся к нашим дорогим и любимым собакам.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
И снова здравствуйте, друзья. Это «Зов предков» Григорий Манев. Мы работаем в прямом эфире, ждем ваших сообщений в наш телеграм-канал, смс-сообщений. И почему-то сегодня телефонных звонков нету, ну, надеюсь, будут. И сегодня у меня в гостях мой товарищ, замечательный, интереснейший человек Иван Блохин. И говорим мы сегодня о теории кинологии, но это вот не такая голая теория, а как она вообще пересекается с развитием человечества, с различными интересными моментами. Иван, я сейчас должен представить вас. Иван Блохин является ассистентом кафедры зоологии Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, и также он является еще председателем межрегиональной общественной охотничьей кинологической организации «Общество охотников и собаководов». Елена Сергеевна, огромное спасибо вам за вашу фотографию с вашим лабрадором с уткой. И вот эта фотография как нельзя лучше ложится в канву нашего разговора, укладывается, потому что вот человек, который стал охотиться с собакой, там, первобытный человек, там, и так далее, он стал добывать больше пропитания. Это мы сейчас можем пойти в магазин и купить все, что пожелаем. А раньше так было невозможно. И именно собаки дали человеку, те начали давать, в том числе, и те излишки, которые, так сказать, человек употребил для своего развития. Потому что мы с вами из курса истории знаем, что, в общем, человечество начало развиваться тогда, когда у него появились излишки, и человек мог не только пахать землю, а еще и задуматься о том, как это правильно делать, появилась возможность для экспериментов и так далее, и так далее. И мы с Иваном до выпуска новостей говорили о том, как появились породы. Ну вот новости нас прервали, я бы хотел продолжить вот в этом направлении двигаться. Как появились породы, когда это примерно произошло, и вообще, что такое порода?
Да, во-первых, сразу хочется немножко так скорректировать и нас, и слушателей, потому что каждая порода – это отдельная история. То есть нельзя сказать, что вот в какой-то момент появились определенные породы. Это очень тоже непростая история, потому что если мы говорим в целом про домашнюю собаку, то сейчас зарегистрированных в Международной кинологической федерации пород, по-моему, 450.
Если я не ошибаюсь. Ну да, 450, 470, да, это цифра.
Незарегистрированных, да. Понятно, что, скорее всего, в разы больше.
Более 2000, я вот такую цифру.
Конечно. И слышал. К чему я эту цифру привожу? К тому, чтобы сложилось понимание того, что группа эта крайне разнообразная. Гораздо разнообразнее, чем все семейство псовых, включающее в себя порядка 40 видов всего лишь. Ну, плюс-минус, опять же, кто как это оценивает. Поэтому каждая порода – это отдельная история. И есть очень интересное исследование. Статья, по-моему, в 2021 году была опубликована, если я не ошибаюсь, где как раз исследователи собрали археологически, скажем так, фрагменты различных псовых, ну, в основном, конечно, тех, кого мы подразумеваем под домашними собаками, и собак современных. И выяснилось, что уже 11 тысяч лет назад, ну, точнее, до нашей эры, были уже четко обособляемые друг от друга 5 породных групп. Не пород, а именно вот 5 групп в зависимости от происхождения. Там какая-то группа, например, сибирская, какая-то восточная, какая-то европейская, отдельным пластом вообще, конечно, стоят породы американские в целом, относящиеся к Северной, Центральной, Южной Америке. И авторы, ну, мне очень понравилась статья, потому что авторы очень аккуратно говорят, что это не говорит о том, что, ну, как бы какие-то...
Что 11 тысяч лет назад у нас породы появились.
Конечно. Это, они это сделали для того, чтобы примерно понимать, насколько давно начался процесс одомашнивания. И учитывая, что 11 тысяч лет назад у людей, естественно, не было тех инструментов отбора, того инструментов селекции, которые мы имеем сейчас, то есть процесс был очень долгий, то это заставляет как раз-таки вот эту границу, скажем так, начала одомашнивания сдвигать вот как раз к 40 тысячам лет. То есть 11 тысяч лет назад 5 групп уже было, в зависимости от происхождения, конечно.
Вань, о породах. Вот я все ближе к породам. Потому что, в принципе, понятие порода появилось относительно недавно. Произошло это в 1859 году, когда была первая выставка собак. Прошла она в Англии, и тогда там больше были охотничьи собаки. Так, надо ответить на звоночек нам сейчас. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Здравствуйте.
Это Вадим Кожин, кто там компания?
Алло.
Алло.
Вы в эфире.
В эфире, да? Я хотел спросить, у меня патент есть, я нигде там не писал, не работаю, просто патент оплачу. В 24-м год какие-то новые законы вышли, какие-то там на документы надо сдавать. Надо...
Вы, наверное, да, перепутали, спутали программу, мы о патентах не говорим, извините, что так получилось, ну, бывает накладка, вот. Наверное, надо интересующую информацию вам в интернете поискать. Хорошее сообщение пришло от Андрея. Он нам часто в наш телеграм-канал присылает фотографии своей собаки. Передайте привет, я тоже ассистент, но кафедры 307 мои.
Коллега.
Да, коллега, да. Кстати говоря, МАИ – это очень интересное учебное заведение, но мало того, что это кузница кадров для нашей авиационной промышленности, так еще и в советские времена это была кузница таких людей, которые писали, в общем, очень интересные такие истории. Это Михаил Михайлович Жванецкий, Михаил Михайлович Жванецкий, он одесское закончил, кораблестроительное, Михаил Михайлович Задорнов, вот, там еще кто-то, я не помню, ну, ладно, это оставим маишникам. Так вот, по поводу пород, вот в 1859 году прошла эта выставка. Это можно считать какой-то отправной точкой, что вот дальше начали делиться собаки на породы, и люди начали обращать на это больше внимания. Либо это произошло еще до всего прекрасного момента.
Скажем так, все вместе. Ну, то есть породы, если подразумевать под этим совокупность особей, обладающих какими-то схожими внешними характеристиками и ведущими происхождение от общего предка, то, конечно, они появились не с того момента, как человек назвал это породой. То есть породы как, скажем так, объект, да, как группа, они начали формироваться значительно раньше. То, что человек начал называть это породой, это отдельная история. Но породы возникли бы, если бы мы не стали их называть породами. Вот, то есть это как с биологическими видами. Да? Природа видов не знает. Виды придумываем мы, чтобы нам было проще классифицировать живые организмы вокруг нас. То же самое с породами. То есть произошли они значительно раньше, просто назывались ли они именно породой, это хороший вопрос. Потому что вот недавно как раз со студентами мы обсуждали декоративное собаководство, и многие из них считают, что декоративное собаководство возникло где-то в 15-16 веке, ну, были различные версии, и... Собаководство, как отрасль человеческой деятельности декоративной, да, возникло вот примерно в то время, но сами породы, которые сегодня мы подразумеваем под декоративными, возникли значительно раньше. Если говорить про мальтезы, если говорить про пекинесов, про мопсов, это породы с невероятной историей, уходящей глубоко-глубоко, в общем-то, в историю, в том числе там, различных людей. Вот, и... Породы возникли, конечно, значительно раньше стали возникать. То, что появилось определение породы, вот как раз первая выставка, это другая немного история.
Я себе позволю дополнить Ивана, потому что вот когда говорят про декоративных собак, некоторые люди так к этому с пренебрежением относятся, там, ой, бесполезные собаки. Ну, на самом деле, давайте так, бесполезных собак не было. То есть вот... Такое определение собака-компаньон, оно появилось относительно недавно, ну, где-то, наверное, в 70-х годах прошлого века. До этого человек рядом с собой дармоедов не держал. И вот когда мы говорим о декоративных собаках, мы должны понимать, что это были либо крысоловы, которые занимались тем, что охотились на крыс только в тех же самых замках.
Маленькие юрки.
Да, где этих грызунов было в избытке. либо это были так называемые собаки-грелки. Дорогие друзья, я всегда вот к этому определению относился, ну, с неким скепсисом и иронией. Ровно до тех пор, пока я не переночевал в Дании в настоящем средневековом замке. Дорогие друзья, я замерз там, как собака. И вот прижаться к чему-то теплому мне очень-очень хотелось. У нас еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый.
Вопрос по ситуации, которая была уже достаточное количество лет назад. Значит, две собаки из одной семьи, овчарка и йоркширский терьер, самые чистопороднейшие. Условия проживания самые наилучшие. Проживали на закрытой очень большой территории. Йоркширский терьер внутри хозяйского в полном смысле слова дворца. А у овчарки был прямо вот свой дом. Не будка, а свой дом рядом с этим дворцом. И в какой-то день овчарка напала на йоркширского терьера, порвала его почти до смерти, но успели отнять, прооперировать. И вот у меня три коротеньких вопроса. Во-первых, почему собаки вообще нападают на своих соплеменников собак? Второй вопрос, почему своя собака семейная напала на свою же семейную собаку? И третий вопрос, у овчарки совсем мыслительный процесс отсутствует, то есть она не в состоянии сопоставлять, что весовые категории совершенно
не соответствуют. Я понял. Спасибо за вопрос. Дорогие друзья, всегда приятно, когда вот люди интересуются тематикой, и вот на примере, ну, даже таких, в общем, не очень веселых историй задают вопросы. Ну, я тогда, Иван, начну, а вы будете дополнительны, если не возражаете. По поводу соплеменников. Ну, все дело в том, что нужно здесь понимать, что собаки, они достаточно сильно отличаются от человека, и здесь не только дело в физиологии, поскольку мы ходим о двух ногах, а не о четырех, но и в рассудочной деятельности. Есть такое понятие внутривидовая агрессия и межвидовая агрессия. То есть, вот если собака реагирует агрессивно на там, себе подобных собак, она, как правило, добродушно к посторонним людям. И наоборот. Если собака несет охранную службу, то, как правило, в принципе, ее соплеменники не особо занимают. То есть это два абсолютно разных предназначения. То есть вот когда собакам приписывают вот такие вот вещи, как наша сейчас радиослушательница сказала, что овчарка не понимает, да, она не понимает, потому что это собака. И у нее мыслительный процесс совершенно настроен по-другому. По поводу семейности. Ну, здесь нужно прежде всего понимать, что когда мы говорим о каких-то взаимоотношениях внутри семьи, и неважно, в этой семье живут двуногие, четвероногие или все вместе, прежде всего здесь основную функцию регулирования отношений должен на себя брать человек или группа людей. Потому что когда, там, предположим, есть два половозрелых кобеля, и каждый из них хочет доказать право на свою территорию, и размер значения здесь не имеет. И если эти даже еще не конфликты, а, ну, сначала назовем их так мягко, недопонимание, не регулирует человек, хозяин, то они обязательно выльются вот в такие вот кровожадные выяснения отношений. По поводу предназначения здесь тоже нужно понимать. Овчарка – это собака служебная, это собака, которая несет службу, которая, в принципе, у нее, в общем, собака достаточно с понятным и простым функционалом. И то, что она проявила вот так вот агрессию на себе подобное существо, в этом, в принципе, ну вот я сейчас, может быть, страшную вещь скажу, но с точки зрения овчарки нет ничего страшного. Потому что прежде всего собакой должен управлять человек и регулировать все ее действия. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Вот если хозяин не отвечает четко, внятно и желательно в раннем возрасте на эти вопросы собаки, неважно, овчарка, йоркширский терьер, лабрадор, потом оттуда могут вылиться, ну, серьезные сложности, проблемы и так далее. Вот сейчас наша радиослушательница привела, ну, такой, в общем, яркий пример. А сколько вот таких вот мелочей, которые омрачают совместное житие человека и собаки, происходит вокруг, там, предположим, собака тянет поводок. Ну, в общем, отучить собаку от такого поведения можно достаточно легко. Но если вы это делаете в раннем возрасте, и вы это делаете с... Вы привлекаете специалиста к этому вопросу, вы, так сказать, изучаете там какую-то литературу, вы понимаете, почему, откуда такое поведение собаки? Собака не просто так тянет поводок или хочет напасть и съесть там маленького безобидного йоркширского терьера. Здесь нужно понимать, что собака – это абсолютно другой биологический вид, а, следовательно, мотивации у этого биологического вида другие. Иван, может, дополните?
Да, мне хочется просто дополнить единственное, что каждая история здесь, любая история, связанная с собаками, это нужно воспринимать, опять же, собаку как индивидуальный живой организм. То есть овчарка, она всю жизнь там может быть дружелюбна к остальным собакам, но именно в этот день у нее может быть плохое настроение, у нее может что-то болеть. Могут быть разные факторы, которые не попадают в наше поле зрения, скажем так, в наше
внимание. Если хозяин заранее не объяснил, что так делать нехорошо, собака просто может дать волю своим чувствам.
Само собой, само собой. То есть тут много всяких тонкостей, которые могут уйти от нашего внимания. И здесь я просто вспомнил, когда вот вы сказали про то, что у собаки своя система, скажем так, координат, да, внутренняя. Мне очень нравится в этом плане термин Франца Деваля, это этолог, термин «умвельт», который говорит о том, что «умвельт» — это мир, скажем так, другого существа. То есть мы оцениваем многие вещи не как не с позиции собаки, а со стороны человека. И задача этолога в том числе понять вот этот умвельт, мир собаки в том числе, то есть как она
этология
воспринимает
это наука различные, о поведении,
совершенно верно. Дополню. То есть как именно собака воспринимает по собачьи те или иные сигналы, а не как человек пытается понять за нее условно. Поэтому здесь все индивидуально, и честно, меня вообще смущают такие консультации дистанционные, потому что нужно выезжать.
Согласен,
и
да,
разбираться
нужно, да,
на месте.
В каждой конкретной ситуации, ну, поскольку все-таки вот приходят такие вопросы, и я всегда очень благодарен нашим радиослушателям за эти вопросы, я их зачитываю. Вот еще один такой вопрос. Георгий. У меня шпиц 4 месяца на улице, если нападает собака на него, как реагировать? Кинолог говорит, нельзя брать на руки собаку. И дрессировка в 4 месяца, это не рановато? Вы знаете, ну, здесь опять же позволю начать как кинолог и специалист по дрессировке, хоть и, в общем, в прошлой своей жизни, но все равно. Так вот, то, что касается дрессировки. Вот у вас появляется щенок в семье, вот с этого же дня и должна начинаться дрессировка. Потому что вот какие-то устанавливать временные рамки, что вот здесь собака живет как хочет, а вот с понедельника мы будем с ней заниматься, это неправильно. Потому что вот как раз какие-то правила совместного общежития начинаются заранее. С 4 месяцев можно приходить на дрессировочную площадку. И, кстати говоря, это можно делать как с овчаркой, так и со шпицем. И с любой собакой нужно заниматься. Это мое глубочайшее убеждение. Почему? Ну, во-первых, с 4 месяцев, потому что, как правило, уже в этом возрасте сделаны все прививки. А давать щенку можно общаться с другими собаками только после того, как эти прививки сделаны. Почему нужно приходить на дрессировочную площадку? Дорогие друзья, вот мы сейчас с Иваном только что вам говорили о том, что собака – это другой биологический вид. Но не понимаем мы его, потому что, ну, не должен человек знать и понимать все на свете. Но всему на свете можно научиться. И вот для того, чтобы понимать свою собаку, как она думает, чем она руководствуется в своем поведении, и нужно вот приходить на дрессировочную площадку. По поводу вот таких вот ситуаций, когда нападают. Ну вот честно скажу, конечно, условия таких городов, как Москва, крупных мегаполисов, они являются специфичными, потому что, ну, в общем, много собак, много людей. Ну, здесь можно проще посоветовать. Если вы видите, что идет, предположим, на вас там другая собака там с человеком там на поводке, то если вы не знаете собаку, то, наверное, лучше, в общем, и вы знаете, что у вас собачка маленькая, то лучше, наверное, изменить траекторию своего движения. Ну вот потому что, ну вот, бывают абсолютно разные случаи. Вот, дорогие друзья, вот я прошу прощения, но вот то, что называется, наболело. Я вчера отвожу своих детей в школу. У нас школа 5 минут ходьбы от дома. Мы живем в Подмосковье. 5 минут ходьбы от дома. Я иду с собакой, у меня собака на поводке, по команде рядом, у меня собака, не побоюсь этого слова, вышколенная. И вот он идет по команде рядом, мы провожаем детей, я там желаю им удачи, довожу их до школы, все, они пошли. Идет барышня. Я не буду сейчас называть породу, чтобы не, не дискредитировать и не делать антирекламу этой собаке, но, поверьте, порода милая, замечательная, хорошая. Хотя все такие собаки. Но вот это правда, вот, ну вот такая вот порода, очень, кстати говоря, распространенная. И я заранее понимаю, что что-то здесь не так, потому что меня видит женщина издалека, она вцепляется в ошейник собаки, встает на изготовку так, чтобы собака ее ни в коем случае не уронила. Собака встает на дыбы, а человек начинает кричать: «Уходите со своей собакой, уходите!» Я думаю: «Господи, ты боже ты мой!» При этом у меня, я знаю, что собака гораздо сильнее. И, в общем, ну, прошу прощения, я не хочу мериться силами, но собака гораздо серьезнее. При этом у меня собака идет на поводке, по команде рядом, и вообще не обращает внимания на другую собаку. Она знает, что ей не нужно выяснять отношения с другой собакой, во-первых, потому что хозяин сказал «рядом», и нужно идти рядом, чтобы не происходило. Во-вторых, зачем вообще, так сказать, расходовать силы и энергию на какого-то дурака, который тебе с другой стороны улицы кричит: «Дурак!» А ты будешь говорить: «Сам дурак!» Слушайте, ну это несерьезно. Вот. И вот, вот такая вот история, она очень показательна. И здесь я никого не хочу обидеть. Но, дорогие друзья, вот вы не знаете, у вас только появилась собака. Вы не знаете собачников вот в своем районе. И вы видите там собаку, которая... вам не знаком, человек, которому вам не знаком, и вы знаете, что у вас маленькая собака, лучше изменить траекторию движения, потому что вот ну, есть такое правило у автомобилистов 3D, дай дорогу дураку. Вот. И вот если вы знаете, там, как реагирует там, та или иная собака, вы знаете этих людей, прекрасно, все, вы пообщались, нашли какие-то точки соприкосновения, и можете вот таким вот образом, так сказать, с ними взаимодействовать. Если нет, то, знаете, береженого Бог бережет. Иван, что добавите?
Я добавлю, как владелец, в общем-то, маленькой породы, у меня была все время чихуахуа. И чихуахуа была со скверным характером, она очень не дружила с другими собаками. Ну, вот так исторически как-то сложилось. И только дополню, что я как человек, который знал об особенностях своей собачки, если, ну, как бы случалось, что мне нужно пройти мимо кого-то с другой собакой, я просто брал свою собаку на руки сильно заранее, проходил мимо, никакой конфликтной ситуации не возникало, и мы продолжали, в общем-то, наше движение. Или, например, я людям объяснял, что не надо, пожалуйста, подходить знакомиться. Моя собака не будет этому рада, и, скорее всего, она полезет драться. Ну, то есть, какой механизм вы считаете более уместным, применимым для избежания какого-то конфликта? И такой нужно использовать. Только при этом еще важно, чтобы у собаки не возникали какие-то негативные ассоциации. То есть, чтобы она не пугалась других собак и так далее.
Спасибо за рекомендации, пришел ответ, а вам спасибо за вопрос, и, в принципе, хотелось бы завершить нашу программу вот таким посылом, что главное не доводить до инцидентов, главное не доводить до каких-то выяснений отношений. Мир, дружба, жвачка, вот именно этому и посвящены все выпуски программы «Зов предков», и я, Григорий Манев, эту идею всячески продвигаю. В том числе мне это помогают делать и мои гости. И сегодня таким гостем был замечательный Иван Блохин. Вань, спасибо огромное, что вы пришли.
Вам огромное спасибо.
Очень было приятно пообщаться, очень интересно. Я надеюсь, что наши радиослушатели подчеркнули много всего интересного. А мне, как всегда, в заключении хочется сказать: берегите себя и своих питомцев. Всего хорошего, до свидания, будьте счастливы. С наступающим вас Старым Новым Годом. Григорий Манев, «Зов предков». Услышимся на следующей неделе. Пока.